Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 15 марта 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Сразу хочу сказать, что варианты будущего все более и более ясно очерчиваются. И исходя из понимания, куда все движется, мы можем объяснить текущие события. Ну, на мой взгляд, все, что я говорю, это мои размышления, умозаключения. Никаких утверждений нет. Я могу ошибаться. Ну, в реальности, как показали мои предположения предыдущих выпусков, сегодняшние предположения, они, так сказать, то, что должно было случиться, оно, в общем-то, случается, и все движется так, как и предполагалось. Вот. Ну, главное событие, основное событие, которое произошло на этой неделе, в прошлом выпуске я об этом, так сказать, упомянул вскользь, это подписание документа о том, что Россия принимает в качестве расчетной единицы цифровой, так называемые цифровые активы. Понимаете? Вот. То есть закон, подписанный президентом, закон был подготовлен Думой, в общем, прошел все эти стадии, и он был 11 марта подписан, то есть позволяющий использовать цифровые финансовые активы в международных расчетах. Вот. Главные тезисы нового закона РИА Новости, оно, в общем-то, так сказать, зафиксировало и озвучилось, так можно сказать. Они написали текст такой, тезисы. И главным из этих тезисов является следующий тезис. Центральный банк по согласованию с правительством будет... Так, нет, я прошу прощения. Будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми активами. Это не самое главное. В качестве обеспечения цифровых финансовых активов могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото. Вот это ключевой пункт вот этого закона об использовании в международных расчетах цифровых активов. Ну, самая широкая публика, она, в общем-то, этого не заметила, но на самом деле это означает, что современный мир, основанный на, в общем-то, так сказать, долларовой системе расчетов, там еще есть какие-то там расчеты, но, тем не менее, доллар в основе. Этот современный мир, он уже, в общем-то, так сказать, уже стал прошлым миром. И сегодня вот эти цифровые активы, введенные в Россию в качестве, так сказать, расчетной единицы для международных расчетов, ну и внутри страны, понятно, цифровой рубль, он будет использоваться, и он, этот цифровой актив, цифровой рубль, будет обеспечен золотом и зерном, а также другими реальными активами, которым доверяют зарубежные контрагенты. Это вот тоже очень важно. Также другими реальными активами. То есть, ну, что отличает вот от этого биткоина, эфириума, которые, понятно, что биткоин придумали или создали какие-то спецслужбы, скорее всего, американские, так сказать, или какие-то, значит, банковские спецслужбы, которые, значит, испытывали эту цифровую единицу. Вот, значит, ни к чему они не привязаны, ни эфириум, ни все эти, так сказать, так называемые криптовалюты. Ну, это так называемые. Вот. А вот цифровой рубль, вот после вот такого закона, вот, он будет привязан к золоту. Вот это самое главное. Я в своих выпусках рассказывал о том, что систему расчетов, основанную на золоте, хотел возродить руководитель Ливии Муаммар Каддафи. Вот, значит, он пришел к власти в 1969 году в Ливии. И, в общем, никого он там особо не беспокоил. С ним там торговали. Значит, там какие-то самолеты летали. Значит, вот, он размещал свои активы на Западе, там деньги. Но в какой-то момент господин Муаммар Каддафи заявил о том, что он скупает золото и, значит, запустит золотой динар в качестве расчетной единицы для расчета внутри арабского мира, внутри африканского континента. Вот. После этого внезапно началось восстание на территории Ливии, и через какое-то время вот этого, значит, Муаммара Каддафи свергли, и, значит, он закончил свою жизнь, ну, вы знаете как. Все ломают голову, почему так, почему тут у ливийцев внезапно проснулась тяга к свободе. На самом деле, в общем-то, ливийцы и так прекрасно себя чувствовали, в общем, совершенно этого не нужно было, но... А важно было для глобальных кукловодов, важно было убрать вот этого, значит, смутьяна, в кавычках, который мог изменить мировую финансовую систему. В 2010 году, там, 2011 году, когда вот все это, так сказать, там происходило, это для мировой финансовой системы представляло уже определенную угрозу. В общем-то, система расчетов, основанная на золоте. Ну, и на каком-то этапе, на какой-то период все успокоились в мире. Пока вот, значит, страны, вот так называемые БРИКС, я думаю, что там за кулисами не начали обсуждать, а как бы мы нам перейти на другую систему расчетов, основанную на золоте, чтобы, в общем-то, вместо там резаной бумаги можно было, значит, за там свои товары, за свою продукцию что-то получить реальное. Вот. Я так полагаю, что моральная поддержка для России была со стороны, там, в общем-то, Китая, там, и, там, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Ирана, Индии, но в основном моральная. Конечно, значит, во время вот этой спецоперации торговля России, она была перемещена вот в этом направлении, и это позволило России, в общем-то, сказать, достаточно хорошо себя чувствовать вот в этой спецоперации на территории 404. Но так как Россия была отсечена от всех вот этих валютных рынков, где они могли бы, так сказать, поменять там рубли на доллары, значит, и купить что-то на доллары и там, на евро, то есть в России волей-неволей пришлось создавать идти по пути цифрового рубля. Хотя от этого они открещивались еще там 3 года назад, они запретили там все эти криптовалюты, все запрещено было. А тут внезапно Россия пошла по этому пути, причем цифровой рубль, как я и предполагал, он будет опираться, значит, в качестве актива иметь золото. Золото и зерно. Вот это ключевые вещи. Золото – это, так сказать, мировая, так сказать, базовая единица, которая начала использоваться человечеством вообще с незапамятных времен. А зерно также всегда использовалось для расчетов, в общем-то, потому что это основной продукт питания. Продукт питания, чтобы получить, так сказать, мучные изделия, и продукт питания для, так сказать, скотины, для того, чтобы получить мясо. Вот. Ну вот, то есть, это случилось. Значит, что будет дальше? Вот публика так думает, что, так сказать, ну, как-то никто не заметил. А что же будет дальше? А дальше плотина, которую воздвигли глобальные кукловоды, значит, из своих валют. Вот, плотина, которая не позволяла заменить вот эти вот, так сказать, доллары там чем-то другим. Эта плотина, она имела множество маленьких трещин, но, так сказать, большой трещины, так сказать, не было. Вот сейчас это получилась большая трещина. И в эту большую трещину Россия вставила такой огромный, так сказать, лом. И эта плотина будет взломана. Вот. Следующим номером понятно, что когда плотина эта будет взломана, я так думаю, что доллар должен обрушиться, так сказать, в 10-50 раз. Вот, значит, это не мои какие-то выдумки. Это, в общем, так сказать, данные, на которых я основываюсь, данные, значит, западных специалистов и экспертов. Значит, они тоже могут ошибаться, так сказать, вот, я тоже могу ошибаться. Но я думаю, что, исходя из соотношения, сколько там, так сказать, напечатано долларов и гуляет по миру, и сколько существует в Соединенных Штатах Америки золота в качестве обеспечения этого доллара, хотя оно, в общем-то, обеспечением де-факто, так сказать, не является, оно как бы, это обеспечение, так сказать, убрали в начале 70-х годов. Но, тем не менее, в общем, как-то оно хранится в Форт-Ноксе, хранилось это золото. Опять... Официально в Форт-Ноксе хранится 8100 тонн золота. Вот. И, значит, официально гуляет по миру 5 триллионов 300 миллиардов долларов. Я эту цифру вам говорил. Там, в общем-то, британский такой трейдер, он сам ирландского происхождения, он русскоговорящий, он сказал, что, ну, вот как бы, если там поделить 5 триллионов 300 миллиардов на 8100 тонн, точно наоборот, 8100 тонн на 5300, то получится, что за каждый грамм золота можно выручить $650. Сейчас 1 грамм золота стоит $68. То есть цена золота растет. Но если реальные напечатанные деньги, гуляющие по миру, это $27 триллионов. И в этом случае Илон Маск об этом сообщил. Я думаю, что можно доверять этому товарищу. Вот, он сообщил в своем твиттер-канале. Он сказал, что долларов 27 триллионов. Вот. Плюс еще там есть какие-то, так сказать, займы, какие-то еще там обязательства. Но самих долларов 27 триллионов. Если поделить 8100 тонн на 27 триллионов, то получится, что за каждый грамм нужно примерно 3300 или $3500. Я там точно, так сказать, я посчитал как-то и, значит, не стал там особо запоминать. Вот. Поэтому и такое число. От 10 до 50 раз. Понимаете? Вот, то есть 3300 это 50 раз. Естественно, рубль, который привязан, вот этот, который, с которыми рассчитываются, так сказать, в современной России, там, наличными, безналичными, которые привязаны к банковским счетам, которые функционируют так же, как вот функционировали там, не знаю, там, после войны, наверное, так сказать, даже с начала 20 века, эти рубли тоже привязаны к долларам. Вот, это нужно понимать. И, соответственно, значит, они тоже, по всей видимости, девальвируются. Так же, как доллар. Может быть, не так быстро, не так стремительно. Вот, но привязка есть. Существует там договоренность Центробанка России там, с какими-то, так сказать, глобальными там, этими структурами. И поэтому они тоже девальвируются. А вот цифровой рубль, я так полагаю, он останется более твердым. Вот. И поэтому вот тут написал один из слушателей вопрос. Сейчас, одну секунду, я прочитаю этот вопрос. Значит, что... Сейчас. Иван. Всем добрейший вечерок. Странные дела происходят с валютным курсом рубля к доллару. Преобладающие ожидания были, что к выборам курс рубля поднимут, а он валится. Так ведь можно и выборы провалить. Ну, я не знаю, этот Иван, откуда он, в общем-то, так сказать, вот, значит, и как он, значит, с каким подтекстом он писал. Значит, все правильно. На самом деле рубль, привязанный к доллару, вот этот, который, так сказать, обычный, вот, он валится и будет, по всей видимости, валиться. А вот цифровой рубль еще пока он, в общем, так сказать, связан с обычным рублем, но я думаю, что у него будет другая судьба. Опять же, это мои предположения. Я не утверждаю это. Это мои предположения. Но, понимаете, так сказать, валюта, привязанная, так сказать, у которой в качестве обеспечения золото и зерно, он должен иметь другую, как бы, значит, другую стоимость, чем та, так сказать, валюта, которая привязана к доллару. Ну, в силу своей природы. Обычный рубль, которым вот люди сейчас пользуются, оно не привязано ни к какому золоту, ни к какому зерну. А вот цифровой рубль, он привязан будет. Еще он не привязан. Я просто помню Набиуллина, там, года там полтора назад уже началась вот эта спецоперация, уже где-то, так сказать, летом 22-го года, она сказала, что цена грамма золота будет примерно 5000 рублей. 5000 рублей. Сейчас цена грамма золота, может, я что-то ошибаюсь, цена грамма золота сейчас $68. Ну, наверное, около 6000 рублей, так сказать, вот. Я так полагаю, цифровой рубль они постараются удержать именно ценой золота. Вот, золото будет дорожать. Вот меня там спрашивают слушатели, а что будет дальше, а что делать? Ну, мы не знаем, что будет дальше. Планы наших, так сказать, правителей, они для нас неизвестны. Мы можем, так сказать, просто высчитывать, как вот в астрономии, знаете, значит, планета не видна, в телескоп не видно ничего, но какие-то, она как-то возмущает другие планеты. И начинают вычислять, и вот вычисляют, что должна быть еще планета. Так вот в Солнечной системе была открыта планета Плутон и планета Уран. В телескопы их не видно. По возмущениям других планет, потому как они, значит, движутся, так сказать, по своей траектории, астрономы рассчитали, что есть еще какое-то влияние какой-то вот гравитации. И таким образом они на кончике пера высчитали существование этих планет. Теперь они доказаны, там, в общем-то, на Плутон, на Уран, там уже, значит, там что-то там сняло американское, так сказать, космическая станция, которую там отправили, она там летела несколько лет, значит, и перед тем, как заглохнуть, сняла что-то. Я в детали там, не вдаваясь, меня там в этом упрекают. Говорят, ну вот что же вы тут неправильно сказали? Это не имеет значения. Это просто в качестве, так сказать, значит, такого объяснения самого факта. В данном случае мы также предполагаем, в каком направлении должна двигаться российская финансовая система. Ну вот, принятие вот этого закона о цифровых валютах означает, что российская финансовая система включила цифровую валютную единицу. И тем самым в мире начнут сейчас, после, так сказать, обвала доллара, во время обвала доллара, запускать свои цифровые финансовые единицы. Эти цифровые единицы есть, платформы есть, различные учетные единицы различных крупных фирм есть. Значит, все это было спрятано до поры до времени. Так же, как я вот рассказывал, там, Facebook хотел там выпустить свой там токен расчетный, так сказать, ему Федеральная резервная система США сказала, не-не-не, стоп. Ну и всех она, кроме Facebook, это просто такой известный прецедент, она всех задвинула. Нам пришли специалисты из ФБР, там, так сказать, и других американских спецслужб, и очень быстро загасили всех желающих, вот. Ну, почему это сделано было? Ну, потому что если, значит, начнут печатать свои валюты, то доллар, в общем-то, так сказать, перестанет быть валютой. Вот, значит, и все. И его время закончится. Он обвалится от 10 до 50 раз. Я предполагаю, что будет больше 10 раз. Кто-то там думает, что, значит, около 50, больше 10 раз. А вот, а кто-то думает, что около 50 раз. Мы посмотрим, жизнь покажет, вот, как они будут действовать. В любом случае, это вот эти вот валюты, они, там, новые токены, они несли угрозу для долларов США. Вот. И все боялись двинуться дальше. Россия это сделала. После этого, значит, через день, то есть 13 марта, президент Российской Федерации дал интервью Дмитрию Киселеву, такое развернутое относительно российской там позиции, российских планов, введений того, другого, пятого, десятого. Но самое главное в этом интервью, самым главным было следующее заявление. Вот тут я просто зачитаю. Что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. При этом президент подчеркнул, что РФ готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Ну и дальше он там сказал, что это знают все специалисты, все знают о том, что, в общем-то, но не знают о том, что российские ядерные силы более совершенны, чем американские. Но это не значит, что мы должны мериться количеством носителей боезарядов, но знать об этом нужно. И тем, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным, им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачу, то есть американцы, повысить эту современность, новизну, соответствующие планы у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Хотят, что же делать? Мы готовы. Смысл этого заявления очень прост. Америка и ее союзники не готовы с точки зрения технической, военно-технической, развязать ядерную войну. А Россия готова. И там приведены, так сказать, достаточно убедительные примеры, которые продемонстрированы были на поле боя, значит, с кинжалом, цирконом. Я об этом говорил еще, так сказать, несколько лет назад. Для чего нужны кинжалы, цирконы и вся эта структура? Для того, чтобы Россия выбралась из статуса полуколонии. В общем, это тяжелый путь. Это тяжелый путь, потому что что такое статус полуколонии? Это значит, элитка, российская часть этой элитки, она имеет активы за рубежом, причем активы получены не совсем, в общем-то, так сказать, таким правильным способом. Вот, значит, вывезли, там, продали какие-то там, да, природные ресурсы, что-то там не допустили, там, чему-то помешали, выполнили указания своих зарубежных хозяев, ну, так сказать, набрали денег на счетах. Вот, так сказать, это, полагаю, серьезных денег. Вот. И до сих пор ими там, видимо, этими, так сказать, деятелями из этой элитки, там, какими-то, которые, в общем-то, имеют там активы, ими манипулируют западные хозяева. После того, как рухнет доллар, эта ниточка оборвется. Понятно, что им не хочется, чтобы там потерять чего-то. Они даже не верят и не знают. То, что вот я вот рассказываю тоже вот свои какие-то версии, предположения. На самом деле, они, конечно, на мой взгляд, достаточно близки к реальности, потому что ну, это видно, это ощущается. Но основная масса кремлян, она, в общем-то, не понимает этого. Ну, в силу своей подготовки, так сказать, интеллектуальной, технической, так сказать, подготовки, так сказать, и в силу того, что им в это поверить, ну, просто невозможно. Представляете, так сказать, они тут там 10, 15, 20 лет там где-то бегали по этим коридорам власти, таскали туда, так сказать, закидывали туда какую-то капусту, а тут выясняется, что этой капусты не будет, она исчезнет. Как это исчезнет? Как это доллара не будет? Ну, как? Они просто поверить не могут. Бог. Это все равно, что Бога не будет. Для них Бог – это деньги. Вот. Значит, поэтому значит, им тяжело в это поверить, но это случится. Это уже, в общем-то, пошло. Значит, следующим номером, я думаю, что все эти вот фирмы, банки, они тоже выпустят свою крипту, основанную тоже на золоте или на каких-то активах. Я думаю, что такая крипта будет у каких-нибудь Ротшильдов, швейцарских, у каких-нибудь еще там товарищей, сказать, древних банкирских фамилий, что я знаю, там в Европе эти фамилии, они сохранили там даже, так сказать, валютные активы, они там золотые активы. Почему? Ну, потому что они понимали, что это все временно. То есть это люди там думают, ну, что такое, так сказать, это золото? Да это вообще ничего, так сказать. А для них, вот для этих семей, там, 50 лет, там, с момента, когда там американцы отменили золотое содержание доллара, и там 2024 год, вот нынешний, это вообще ничего. Это один час времени. Поэтому так сказать, ну хорошо, там запустили резаные бумаги, люди рассчитывались. Ну и хрен с ним, потом опять вернуться все равно к каким-то активам. Активы – это золото, и углеводороды тоже активы. Это, значит, там металлы, не только там золото, медь. Та же самая, там алюминий, это тоже активы. Там масса активов, платина. То есть то, что нужно экономике, то, что, в общем-то, востребовано, то, что является реальным. То, что, значит, активом, который, в общем, можно там применить. Ну и зерно, в первую очередь, это можно употребить. Но. Поэтому весь этот мир финансовый, он, конечно, будет рушиться. Теперь это уже очевидно. В какой момент это произойдет, мы не знаем. Но, сказать, ну, мы уже можем ожидать. Значит, разойдутся в разные стороны пути вот этого рубля, связанного, так сказать, обычного, так сказать, вот этого рубля, не цифрового, назовем его так, связанного с долларом, так или иначе, и пути цифрового рубля, связанного уже с реальными активами. Как это будет? Ну, будем смотреть. Будем смотреть. Возможности перевода их за рубеж, они тоже уже оттестированы через Ripple, там, причем стоимость транзакции 1 миллионная вот этого Ripple цента. То есть сам Ripple это просто платформа, и у этого Ripple какие-то центы есть, он ничего не стоит, насколько я понимаю, там, в общем-то, вот. И вот 1 миллионная Ripple цента, она вот стоит вот эта транзакция. То есть ты перевел там, не знаю, 100 там рублей в Китай и заплатил там ничтожную сумму, или там 1000 рублей. Как бы. Тут же это все поменялось на китайские юани. Там 1:12, кажется, или 1:14. Ну, как-то так. Вот. И все. В общем-то, заплачена какая-то ничтожная сумма. Вот, так сказать. Между собой люди уже там обмениваются вот, через СБП в России. Вот. То есть, в принципе, процесс пошел. Боль и более того, этот процесс защищен самым современным ядерным оружием и средствами доставки в мире. Всякие тролли там любят писать, да что вы говорите, там у России, Россия там такая, там Рашка такая, там, вот, там бензоколонка с ракетами и так далее и тому подобное. На самом деле, значит, Россия много раз испытала свои ракеты, достаточно успешно, причем в военных действиях. Опять же, так сказать, здесь нужно понимать, что это, так сказать, достижение России, как, в общем-то, страны, русского народа и других народов, которые, в общем-то, сказать, составляют с Россией вот такое, как бы, так сказать, единство определенное. Вот. Значит, конечно, каждый народ самодостаточен, но, тем не менее, вот они живут в русском мире. И вот, так сказать, вот русский мир создал вот эти средства доставки. Кинжалы, цирконы использованы, если вы помните, в конце декабря 22 года было сообщено, что вот оснащен цирконом какой-то корабль, корвет какой-то небольшой. Вот, значит, и там сколько-то цирконов, я не знаю, там 32, кажется, там вот, значит, они не фотографировали, так сказать, их там только сбоку. Ну вот, и он поплыл в Южную Африку. И после этого замолчали о там кораблях с цирконами. Ну, как минимум, это было странно. Эти цирконы есть, они прошли испытания, то есть они приняты на вооружение. Ну, первый корабль оснастили и все, замолчали. Было, ну, тогда сообщено, что будут оснащаться цирконами атомные подводные лодки и эти корабли. И все, и тишина. Ну, прошло 14 месяцев, я думаю, что, так сказать, 2-3 атомные подводные лодки уже оснащены. Ну, и какие-то корабли тоже оснащены. Просто без лишней этой самой... без лишней помпы. Ну, вот, значит, также используется кинжал. Вот, значит, ну, там фабы, все такое, так сказать, на территории 404. Это просто поле для отработки технологий. В первую очередь, конечно, не технологии танкового боя. Танковых боев не будет. И мне понравилось то, что президент страны сказал, что, вы знаете, мы не будем с Францией воевать пулеметами. Это пусть даже забудут. И в окопах. Вот. Мы будем использовать самое современное оружие, которое, значит, готовили для этого. Вот. Самое современное оружие, я много раз говорил, это ракеты. Ракеты и еще раз ракеты. Ядерное оружие западных партнеров, оно было продемонстрировано на днях тоже западными партнерами. Британцы решили запустить со своей подводной лодки вот эту ракету Trident. Вот, она подлетела метров на 15-20 и свалилась рядом с этим, с подводной лодкой. То есть это означает, что у них нет реального боевого оружия, которое они могут применить для удара по России. У американцев их системы MX, ну, мне просто рассказывали о том, что они поставлены были на вооружение в 70-е годы. В 70-е годы. Они уже тогда были, отставали по своим, как бы, характеристикам от советских ракет. Тогда еще отставали. С тех пор в Советском Союзе и потом в России было сменено несколько поколений вот этих, так сказать, стратегических, так сказать, ракет. Появился «Авангард», который там движется со скоростью, так сказать, ну, это не сама ракета, а вот этот боевой блок, который движется со скоростью 27 тысяч километров в час, вот, то есть, который сбить невозможно. Появились вот эти цирконы и кинжалы, которые вообще не входят в систему ограничения стратегического вооружения и контроля. Вот, то есть это отдельная тема. Появилась еще, так сказать, масса оружия, там, типа «Посейдонов», с помощью которых, так сказать, там, можно, так сказать, подорвать и, так сказать, нагнать волну там на восточное, западное побережье США, на берег Великобритании. То есть, в общем-то, так сказать, Россия готова. И вот заявление такое, оно не случайно. Оно, опять же, самое главное оружие, которое у России, Россия использует, это не ядерное оружие, не средство доставки. Это обеспечение. Только средства доставки, вот эти вот, так сказать, цирконы, кинжалы, ярсы, вот эти авангарды, это средства обеспечения изменения финансового мира. Потому что главным стержнем современного западного мира, с помощью которого он доминирует, он там навязывает свои решения, навязывает свои подходы, это доллар. Все. Не будет доллара, мир поменяется. Мир, значит, почему поменяется? Ну, потому что в Китае уже научились люди работать. Вот. Ничего удивительного в этом нет. Так же, как в свое время японцы научились работать. В общем-то, может быть, чего-то они не будут изобретать в будущем. Но, во всяком случае, мировой фабрикой Китай уже стал и будет. Россия тоже может стать мировой фабрикой. Но в России есть свои, конечно, так сказать, эти самые там внутренние тролли. Что, так сказать, они забегали, так сказать, и там, значит, начали там в Думе, что нужно вот 20% с дохода граждан, которые больше 5 миллионов рублей, которые получают в год, надо сдирать 20%. 20% все, вот они, все. Выборы состоятся, все, будет 20%. Значит. Ну и налог на доходы фирм там тоже был там 20%, сделать 25%. Ну, это, в общем-то, тролли, вот это, так сказать, продолжение геноцида российской экономики, русского народа, потому что с какого хрена человек, который получает, не чиновник, который зарабатывает как-то там 5 миллионов, там 6 миллионов в год, почему он должен отдавать больше, чем остальные? Что, почему? Чем он хуже? Понимаете? Если он зарабатывает эти там 6 миллионов в год, зачем он там должен кому-то отдавать, понимаете? Вот. Зачем содержать вот эти там 600 театров государственных? Абсолютно не нужно. Ну и так далее и тому подобное. Вы все знаете. Вы все знаете. Вот, так сказать, да. Совок не закончился, но вот эти вот люди, они еще, так сказать, как правило, это люди, которые сами никогда в жизни не работали, посмотреть нужно биографию, реально они получали деньги где-то в какой-то кассе только, вот и все. Ну, я так полагаю, что мир очень сильно поменяется. И я думаю, что и в России много чего поменяется вот после вот этих событий. Вот. Ну и очень такое важное, на мой взгляд, заявление сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Я как-то так особо не комментировал ее заявление, но вот это заявление я считаю, что нужно прокомментировать. Он предложил свою формулу мира по Украине. Значит, и 7 пунктов он ее изложил в своем телеграм-канале. Первый пункт – признание Киевом военного поражения. Это будет подразумевать демилитаризацию вот этой замечательной Украины. Далее он предложил провести принудительную денацификацию на Украине и запретить ей вступать в военные альянсы без согласия России. Четвертый пункт – отставка всех органов власти Украины и немедленное проведение выборов под наблюдением ООН. Временный парламент страны должен будет принять решение о выплате России компенсации и признать всю украинскую территорию частью России. Это политик указал 5-м и 6-м пунктом. Последним пунктом предложенной Медведевой программы значится признание ООН акта воссоединения двух стран. Зампред Совбеза отметил, что приведенная им формула мира является мягкой редакцией. Думаю, именно по ней можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом. Мне очень понравился его этот, так сказать, мирный план. Я лично считаю, в общем-то, вокруг него Россия и должна строить свою внешнюю политику. Может, она там не нравится Макрону или там Риши Сунаку. Вот. Это, так сказать, его личное дело. Я думаю, что при наличии воли, вот, и, значит, превосходящего ядерного оружия и наличии новой финансовой системы, я думаю, что все абсолютно реально. Вот. Ну и плюс, буквально позавчера с удивлением узнал, что хуситы разработали гиперзвуковую ракету, которая развивает скорость 8 махов или там около 10 тысяч километров в час. И в течение 3 месяца они уже испытали, и в течение 3 месяца они уже, так сказать, они уже произведут какое-то количество, так сказать, для там ударов. Ну, я предполагаю, я могу, конечно, тоже ошибаться, но я предполагаю, что эти ракеты, так сказать, в виде частей, сделанных где-то на территории России, а хуситы только собирают эти части вместе, соединяют. Вот, так сказать, это, по всей видимости, российская, так сказать, наработка, эти части, из которых там будут хуситские, так сказать, гиперзвуковые ракеты, собираться. Боевой расчет, который будет управлять этой ракетой, наводить ее, тоже, в общем, скорее всего, так сказать, прибудет из России. А целью предполагается, будут американские авианосцы, американские военные корабли, ну и еще хуситы там вписали Израиль. Я лично считаю, что как только, так сказать, испарится доллар, там вопрос Израиля будет решаться вообще, так сказать, совершенно по другому пути, нежели он сейчас решается, так сказать, с помощью военной кампании, я так полагаю, израильтяне, так сказать, резко начнут, так сказать, стучаться в двери Москвы и Кремля, там, просить как-то там разрулить вопрос. Ну, не знаю, дай бог, чтобы у них там все было хорошо. Это не наша война, вот. Значит, Россия не должна туда, на мой взгляд, вмешиваться. Так же, как, кстати, Россия не должна вмешиваться, значит, в будущее замечательного государства Армения. Значит, российских пограничников попросили, так сказать, уйти из аэропорта Звартноц. И, я так понял, с границы с Турцией. Там они были российские пограничники еще с глубоких царских времен. Не советских, а царских. Там какой-то был небольшой перерыв, когда Армения была независимой вот, от Российской империи, когда там, революция, все такое. А потом, в общем, стояли советские пограничники, то есть те же самые русские. Всякие там политологи выступают и там говорят, что Армения, там, ну, за Кавказе страшно нужно России, так сказать. Я лично считаю, что абсолютно, так сказать, это России, так сказать, никак не касается, это события, происходящие там. Вот, Армения должна быть свободной, вот, значит, и там нет с ней ни границ, ничего нет. Вот. И поэтому ничего там искать России, ну, не нужно. Не нужно. Значит, они выбирают свой путь, армяне. Нужно туда ездить с туристическими целями, не пытаться встревать между, так сказать, этими народами закавказскими. Вот, значит, потому что, ну, это, в общем-то, их путь, который они выбирают сами. Что там дальше будет, даже не задумываться. Даже вот запретить политологам что-то обсуждать. Просто запретить, сказать, так, чего вы обсуждаете, так сказать, будущее свободной Армении? Все. И даже наказывать их за это. Зачем вы, так сказать, зачем вы там будущее там, свободного Ливана, Армении? Не нужно это. Не нужно. Вот. Может, Армения станет опять такой же большой, как была там при Тигране Великом. Дай бог здоровья, так сказать, я буду только рад за это. Вот. Нужно уходить оттуда. Я всегда говорил о том, что Россия не должна быть империей. Империя вредна для будущего России. Ну, то же самое со Средней Азией. Хотя Средняя Азия – это, так сказать, зона взаимодействия с Китаем, с Индией. Поэтому, в общем, контроль над этими республиками все-таки, так сказать, определенный должен быть. Потому что если там на Южном Кавказе они там как-то сами разберутся, как-то там, ну, решат вопросы, там будут существовать, то... Здесь, в Средней Азии, то Китай, в общем-то, если поймет, что Россия совсем никак ничего, так сказать, не фигурирует, они могут скушать все эти, так сказать, республики, и им, к сожалению, будет не очень хорошо. Китай мощная, мощная страна с огромной историей, с умением, в общем, найти свои заходы, подходы, вот, поэтому... Поэтому я думаю, что там Россия должна все-таки сохранить какое-то влияние. Опять же, влияние. Ни в коем случае речь не должна идти о включении этих республик в состав России. Никаких денег Россия не должна платить. Единственное, деньги, возможно, она может получать и должна получать из свободных вот этих, так сказать, таджикистанов, узбекистанов, надо, значит, за крышу. Ну, это нормально. Американцы говорят, так, мы крышуем тут Европу, платите деньги. Платите деньги. Вот. Здесь крышевать особо, так сказать, затрат не нужно, но, тем не менее, даже эти затраты, на мой взгляд, должны нести вот эти, вот, так сказать, замечательные республики. Вот что я хотел сказать о сегодняшних событиях. Фундаментальных, феноменальных, о событиях, которые, на мой взгляд, приведут к вопросу о геноциде русского, разборе геноцида русского народа. Потому что, ну, геноцид русского народа, он, в общем, объективно был в 20 веке. Сейчас он, так сказать, он продолжается на территории 404. Вот. Значит, нужно четко понимать, что если замириться с территорией 404 на условиях, там, так сказать, Макрона, еще кого-то, то, естественно, геноцид продолжится. И более того, эти товарищи, которые там обвинят в геноциде, российское правительство в геноциде русского народа в России. Вот. А если Россия победит, вот, так сказать, и победит с выходом на западные границы, то этот геноцид нужно будет потом, так сказать, расследовать и наказывать виновных. Потому что, так сказать, то, что происходит, это, на мой взгляд, это, в общем-то, попахивает геноцидом. Я утверждать не хочу, но мне так кажется. Так, сейчас, одну секунду. Сергей, 1956. Сегодня ВС РФ первый раз применила ФАБ-5000 по месту, где размещалось более 800 американских офицеров и советников, более 300 человек просто испарилось. Конец цитаты. Ну, это, видимо, в Одессе там где-то. Они там какой-то лагерь, то ли какие-то корпуса лагеря там взорвали. Ну, может быть. Может быть. Вот, это санаторий какой-то. Но, мне кажется, так сказать, с их стороны как минимум глупо 800 человек размещать в одном здании, поэтому нужно все-таки, так сказать, данные, чтобы были подтверждены. Вот я так подхожу к этому. Если они опять там 800 человек поместили в один корпус, там, в одно строение, пусть оно большое, пусть оно там мощное, так сказать, вот, ну, это будет... В общем-то, так сказать, говорить о том, что их военное руководство, оно, так сказать, абсолютно глупое. Абсолютно. По поводу вот американских вот этих ядерных сил, так сказать, ракет шахтного базирования, МХ. О них еще, об этих ракетах, я просто помню, там, Рейган там говорил, что у нас такие крутые ракеты, вот они ездят по рельсам между шахтами, и из какой шахты взлетит какая ракета, неизвестно, вот, так сказать. Враг, то есть, ну, тогда Советский Союз был, не знает об этом. Но теперь эти системы нужно поддерживать в исправном состоянии. Но прошло с момента их, так сказать, создания около 50 лет. 50 лет. Люди, которые все это делали, они ушли уже. Технологии, которые там применялись, они тоже, в общем-то, так сказать, они уже там отошли давным-давно. И поэтому там что-то нужно отремонтировать. Берут эту деталь, идут в музей. Там буквально музей какой-то есть. И вот... Они там изучают, как эта деталь работает. Вот. На самом деле это все устаревшая система абсолютно. Китайцы исследовали вот эти шахты, откуда запускаются ракеты МХ, и пришли к выводу, что там они, в общем-то, сказать, в очень плачевном состоянии, там, в паутине, там, в каких-то, так сказать, ржавые. Вот. Поэтому что там взлетит, не взлетит, еще большой вопрос. Очень большой вопрос. То есть американцы считали, что главное оружие у них доллар. И они правильно считали. Они правильно считали. Главным оружием, главным инструментом управления мира является не угроза вот этими ракетами, а угроза долларом. Потому что когда они там приезжают в какую-нибудь там ту же самую Армению, они говорят: так, мы вам доллар перекроем. Если вы в Россию через Армению будете поставлять какую-то продукцию. То же самое к туркам. Они не угрожают, что мы сейчас нанесем удар по Анкаре. Нет, мы вам просто перекроем движение долларов. Понимаете? Ну и покупают там политиков. То есть это реальный инструмент. Это более действенное оружие, чем любые ракеты МХ, там, сказать, томагавки, любые, так сказать, трайденты. Вот. Так, еще раз, Сергей, 1956. США будут затягивать конфликт на Украине и осуществлять диверсии против России руками украинцев. Пентагон расширит для них свои тренировочные миссии за счет союзников по НАТО, сообщает Комхурьет. Это, видимо, турецкая какая-то газета. С помощью особой войны США планируют ослабление как России, так и Европы. Таким образом, они стремятся оттянуть долларовый крах. Конец цитаты. Ну, я думаю, что долларовый крах, он уже, в общем-то, сказать, он наступает, он уже на пороге. Причем, если Маск об этом говорит, то... Это означает, что, в общем-то, время пришло практически. Время пришло. Мне вот тут говорят, ну вот американцы затруднили пользование долларом, там каждая транзакция, они проверяют что-то. Они вынуждены это сделать, я просто объясняю. Это не то, что они затруднили, они вынуждены это сделать для того, чтобы он не рухнул вот прямо сейчас. Потому что люди, ну, пользуются, но если они начнут свободнее пользоваться, так сказать, будет инфляция дикая. И поэтому они тормозят эти транзакции, тормозят движение этих долларов, а другого ничего нет. Сейчас вот есть. Опять же, еще нужно этот цифровой рубль еще ввести в оборот, еще, так сказать, сказать, сколько там золота в цифровом рубле содержится. Кстати, вот здесь еще такой один очень важный момент. нашего, так сказать, ну, российского бытия. Вот, значит, ну, смотрите, да, по российскому телевидению людям сообщают с утра до вечера по всем каналам, что несите деньги в банки, депозиты под 16%, то есть ставка рефинансирования Центробанка России стала, была там 7,5%, и никакого, ничего не росло там, ну, доллар подскочил немножко, ну, это, в общем-то, так сказать, это, я думаю, это сознательно было сделано. Ну, цены ни на что не росли. И тут раз, ставки рефинансирования стало 7,5%, там 13, 15 и 16. И с утра до вечера все каналы предлагают принести, положить деньги в банк, и вы будете, в общем-то, так сказать, получать 16%. Какие-то банки, причем крупные, такие как ВТБ, предлагают 18%, то есть на 2% больше ставки рефинансирования Центробанка. Хотя спроса на эти кредиты нет. Мне просто рассказывают люди, что, знаете, звонят с утра до вечера, предлагают кредит. Нету ажиотажа. Причем, значит, деньги предлагают, часть денег, вот процентов за кредит, вот за то, что они вот возьмут депозит, они часть денег предлагают в тот день, когда человек положил, тут же предлагают ему деньги. Значит, ну, возникает вопрос, с чего такая щедрость? С чего такая щедрость, знаете? Чтобы государство было таким щедрым, вот, и банки такими щедрыми были, ну, для этого нужно какое-то объяснение. Объяснение я дал в самом начале, так сказать, выпуска. Это вопрос в том, что, так сказать, рухнет доллар, рухнет и вот этот, так сказать, вот этот обычный рубль, ну, на мой взгляд. Ну, и либо они хотят сдержать возможность людей, значит, давить, когда начнет сыпаться доллар, публика начинает активно что-то покупать. Она понимает, что основа современной, вот, так сказать, финансовой системы – доллар. Вроде рубль отсечен, но, тем не менее, он так или иначе привязан к доллару, цены на товары в долларах все равно. И поэтому народ побежит что-то покупать. Для того, чтобы этого не случилось, нужно эти деньги связать. Они знают, сколько денег у людей на руках, там, они все знают. Поэтому они предложили, так сказать, мега-условия, супер-условия. Несите ваши деньги, под 16% мы деньги вам проценты сразу дадим. Ну, всего на полгода, правда. Значит. И, значит, тем самым они хотят связать эти деньги для того, чтобы когда начнется вот этот инфляционная вот эта вся, так сказать, катавасия, начнется, так сказать, взгонка, чтобы эти деньги были связаны. Вот. Если кто-то помнит конец совка, начало 90-х годов, было такое слово там «выметают все». Вот. Значит, тогда, когда, так сказать, этот рубль там падал, вот, российский рубль тоже как бы падал, значит, из магазинов выметали все. Цены, я даже помню, цены, в общем, в российских магазинах были там в 2-3 раза больше, чем там в Финляндии в какой-нибудь. Я просто там мог поехать, в Германии. Реально, значит, человек покупал в Германии, привозил в Россию, продавал там дороже там в 2-3 раза. Цены были выше. И все это покупали, потому что, так сказать, эти рубли не стоили ничего, и к ним отношение такое было. И когда начинается инфляция, растет покупательные потребности. Не способности, а потребности. Способности есть. Ну, человек обычно там куда-нибудь в матрас, там, в подушку, там, куда-то еще там прячет. По привычке, ну, вот эти вот, так сказать, бумагу эту. Значит, дальше он побежит эту бумагу отоваривать. И, значит, нужно этот момент каким-то образом притормозить. Вот для этого они, значит, принимают под 16%. Вот. И я так даже предполагаю, они собрали этих банкиров, сказали, так, с вас задача. Вы должны собрать там 2 триллиона. Эти деньги мы вам дадим. Скорее всего, даже дают сверху эти деньги, только связать. Причем банки платят по цене ставки рефинансирования. То есть даже выше. Всегда было так. Ставка рефинансирования 8%, банк платит там 7%. Если вот вы несете депозит, кладете туда, или 6 даже процентов. 7% это когда там большая сумма, какие-то условия, там, ну, так сказать, это морковка. Обычно на 2% даже ниже. А тут процент в процент и выше. Значит, это команда, пришедшая сверху. Причем эта команда очень хорошо смазана деньгами. То есть они знают, сколько вот этих денег наличных. Ну, наличные имеют деньги, которые еще и в безналичной форме, там вот в электронной, ну, обычный рубль, не электронный. В электронной, так сказать, просто у вас там лежат там деньги, там, в Сбере, еще что-то, и вы там можете куда-то перечислить. Вот эти деньги должны быть связаны. Связаны для того, чтобы в момент, когда начнется вот этот, так сказать, эти инфляционные виражи, чтобы люди эти виражи, так сказать, не усиливали. Потому что это действует психологически очень тяжело на публику, на страну. Вот это тоже такой очень, очень важный пример, важный факт, важный, так сказать, сигнал о том, что ждут, чего ждут. Так, сейчас еще вопросы зачитаю ваши. Михаил Рязань. Криптовалюта, Telegram, токен ТОН, по вашему мнению, тоже являются фантиками? Фантиком? Или все же можно считать его обеспеченным самим мессенджером? Конец цитаты. Ну, ТОН, по идее, предполагался в качестве, так сказать, оплаты за рекламу там, в Фейсбуке или там, в Телеграме. Там, вот. Насчет Телеграма сейчас не знаю. Это, в общем-то, так сказать, наименее регулируемая там, площадка для публикаций. Поэтому, в общем-то, он более-менее популярен. Хотя он очень неудобен. Очень неудобен, Телеграм. Но он популярен, его тяжело заблокировать. Какие-то есть там свои фичи. Вот. Поэтому, конечно, так сказать, если там можно купить рекламу, то это хорошо. Фейсбук, на мой взгляд, это, в общем-то, ну, умирающая система, и она умрет. Тот же этот Маск, он купил этот Твиттер, назвал его X-канал. Ну, мне кажется, так сказать, оживить этот Твиттер очень тяжело будет. Там какие-то публикации есть сюда, ну, мне сложно судить. Люди, у меня такое ощущение, люди переболели вот этими, так сказать, социальными сетями. Они переболели. Ну, опять же, так сказать, что-то другое там появится. Вот, значит, вот. Конечно, рекламная площадка, это уже лучше, чем просто, вот, так сказать, доллар. Понимаете, так сказать? Доллар, да, вот пойти купить сейчас, это хорошо. Это самая, самая удобная валюта. Самая удобная. Но что будет через месяц, через два, вы не знаете. Вот это самое важное. Так, Генри, только цифровой рубль пока еще нельзя купить. Будет очень странно, хотя на самом деле ничего необычного. Если наличные и электронные рубли обвалятся, а за цифровой рубль для международных расчетов будут просить несколько долларов. Конец цитаты. Уважаемый Генри, я думаю, что долларов за них просить не будут. Я думаю, что это альтернатива доллару, чем обеспеченная зерном и золотом. Я думаю, что в течение там, месяца, может быть, меньше, обозначится цена, сколько там стоит это золото в цифровом рубле, сколько там зерно стоит, и это будет привязка достаточно, так сказать, такая жесткая, особенно к золоту. И как только эта привязка совершится, все. Масса людей, там, инвесторов, они, в общем-то, будут рассчитываться между собой в этих цифровых рублях. Это не значит, что они накапливать их будут, но рассчитываться будут. То есть он продал, так ему скажут, а чем тебе заплатить за там, 100 китайских машин? Он скажет, ну вот по 10 тысяч цифровых рублей. Там. Миллион цифровых рублей. Там. Ну, условно говоря, может не по 10, может по миллиону цифровых рублей. И почему? А потому что он знает, что он получит вместо там, миллиона цифровых рублей, там, не знаю, там, сколько там, по 200 грамм золота. Все. Все. Это значит, так сказать, твердая, надежная валюта. И дальше все начнут использовать это. И это будет очень быстро. То есть люди думают, что это медленно, как-то десятилетиями. Нет, нет, нет. Так же, как вот этот, взогнали этот биткоин там до небес, точно так же будет с этим цифровым рублем. Я уверен, что появятся еще всякие цифровые там луидоры, таллеры какие-нибудь. Вот. Будут банкиры, которые скажут, вот, знаете, у нас тут в шахтах или в пещерах Швейцарии, вот еще там с 17 века пещера там или какая-нибудь доисторическая, вот двери такие, вот вы берете там 1000 там, наших электронных таллеров, вот 1000 таллеров обеспечено килограммом золота, вот он 1000 таллеров, вот он лежит. Вот. Все, пожалуйста, хотите, вот, можете взять его там. Ну. Всякие варианты могут быть. Я думаю, что народ толковый, вот эти, так сказать, банкиры, занимаются этим бизнесом не 1000 лет. Понимаете? Вот, так сказать, особенно вот эти вот итальянские банкиры, вот, так сказать, в Швейцарии банковской деятельности вообще принесли итальянские банкиры из Генуи. Генуэзцы. Юрий СПБ. Доброго всем. Более 60% держателей золота ушли с Европы, так как не верят в безопасность своих вкладов. Ну, там еще, так сказать, да, понятно, так сказать, оно так и есть. То есть эти цифры можно найти только в каких-то небольших специализированных изданиях, уважаемый Юрий. Вот, потому что, так сказать, глобальные там эти дирижеры, кукловоды, они понимают, что вот, так сказать, вот так, набор такой информации, если он будет доходить до широкой публики, может обвалить раньше времени и так, в общем, так сказать, качающуюся систему. Она качается реально. Они боятся запустить инфляцию. Кстати, я вот тут смотрел ставку рефинансирования США, в общем-то, и там очень интересно, значит, в 2008 там подскочила ставка рефинансирования, то есть они вынуждены были как-то там выкупать эти доллары там, в общем-то, процентами какими-то, а потом они снизили ставку рефинансирования там, ну, в 2017-2018 годах, она была там 0,1%, 0,2%, то есть ничего. То есть американское государство должно было 20 триллионов долларов оплатило в качестве там оплаты за пользование этими деньгами, там, в общем, какие-то смешные суммы, там 20 или 40 миллиардов долларов в год, 0,2%. И так было до начала 2020 года, до конца 2019. В конце 2019, видимо, в общем-то, так сказать, вся эта пирамида уже, так сказать, начала двигаться. И в начале 20-го они ввели вот этот замечательный карантин, потому что ставка рефинансирования поднялась там до 3 или 4%. И дальше, видимо, она должна была двигаться. Они ввели этот карантин, и хопа, и ставка рефинансирования опять упала до 0,1 или 0,2. И так вот продолжалось до 23-го года. А в 23-м году она взлетела уже до 5%. Теперь вот они должны 35 триллионов долларов, они должны ежегодно платить за обслуживание этих 35 триллионов 1 триллион 750 миллиардов долларов. То есть это где-то половина тех денег, которые они собирают в США. То есть они еще там должны напечатывать, допечатывают, запускают, все. Все. Лавочка уже очень серьезно качается. Вот. И все должно, так сказать, рухнуть. Вот. Причем печатают они больше, чем об этом, ну, информируют. Дмитрис, там, видимо, это из Греции. По интернетам уже гоняют видео с натовскими войсками на границе с периферией. Около 20 тысяч военных, около 3,5 тысяч единиц военной техники. Понты, конец цитаты. Ну, конечно, что им делать? Вот сейчас, завтра эти 35 триллионов евро европейских выйдут на рынок с желанием купить машины, золото, там, зерно. Ну, все, что можно куда-то положить и переждать такие сложные времена. Естественно, так сказать, это евро превратится в пыль, в труху. И что, каким образом этому, так сказать, противостоять? Только вызвать войну со стороны России. Чем и занимается Макрон. Я в прошлом выпуске об этом говорил. Макрон активно этим занимается. Вот. Потому что он, видимо, так сказать, вхож как наследник каких-то там этих самых финансистов, вот, значит, и там семьи, которые там участвуют в этих, так сказать, делах. И он, видимо, в курсе там всего. И поэтому он начинает, он мечется, так сказать, про какую-то войну с Россией, говорит, что там будут какие-то военные из Франции. Какие военные? У них всех сухопутных сил во Франции 80 тысяч человек, всех. Они должны там еще в Африку там отправиться. 80 тысяч – это ничего. Страна Франция 65 миллионов человек. Ну, более чем в два раза меньше, чем России, но, ну, должно быть, значит, у России там 1 700 000 армия сейчас. Значит, во Франции должна быть 800 тысяч. То есть она меньше в 10 раз. Но Россия ведет войну, то есть до того, как вела войну, у России была армия 1 200 000. Значит, во Франции должно быть 500 тысяч. Вот войска. А у них в 2,5, в 3 раза меньше. Эти люди вообще не горят желанием там воевать и умирать. Тем более, так сказать, Россия демонстрирует, так сказать, все более и более качественные, так сказать, возможности уничтожать противника. Сергей, 1956. Банки почему принимают депозиты под 18%. Это для того, чтобы банки смогли скупить банковское золото. И когда золото подорожает процентов на 30-40, банки людям смогут вернуть и проценты за депозиты, и золотишком разживутся. Конец цитаты. Ну, совершенно верно. Это политика не самих банков. Это, я думаю, что государство им сказали. Ребята, давайте вытаскивайте и вкладывайтесь в реальные активы, потому что они все знают. Банкиры знают раньше, чем широкая публика. Ну, широкая публика, я просто знаю, там, ну, мне рассказывали, там, звонит там человек своему родственнику, говорит, ну, а ты что там, как дела? Ну, вот там были какие-то деньги, там, какой-то заначка какая-то, пошел в банк отнес. А зачем? Зачем ты отнес в банк? Да, да. Ну, большой процент. Ну, неужели, так сказать, не доходит, что государство, так сказать, тебя не собирается облагодетельствовать? Не собирается, но это же очевидно. Никогда государство не облагодетельствовало человека, так сказать, не пыталось его озолотить. Ну, это просто физически невозможно. Понимаете, 150 миллионов человек там, в общем, озолотить. Нет. Нет, ну, можно, конечно, ограбить Европу, это, так сказать, в теории это возможно. Вот. Но так, чтобы за счет внутренних ресурсов. То есть это, так сказать, план. Вот. Сами они тоже дают какие-то кредиты, но хрен его знает, там, в общем, так сказать, что и чего как. Поэтому они четко, так сказать, это знают, значит, и готовы к этому. Сергей, 1956. В древнее время была такая территория, как Персо-Армения. Нам нужен коридор в Персию, а это очень важно для свободы нового шелкового пути. Конец цитаты. Ну, новый шелковый путь, там, он, во-первых, напрямую из Китая может проходить через Монголию, может не через Монголию. Он может проходить через Азербайджан, дорогу прокладывать. Он может проходить по Каспийскому морю. Никаких проблем нет. По Каспийскому морю, если не ошибаюсь, там во время войны перевозили грузы вот по ленд-лизу, там по всяким этим, так сказать, там, продовольствия, по всяким этим поставкам со стороны союзников. Поэтому это все возобновить не проблема. Не проблема. Вот. Возобновят, сделают. Значит, я думаю, что когда нынешняя финансовая система, она, в общем-то, так сказать, так рухнет, я думаю, что все будет, ну, примерно так, как описано в «Бояре». Послушайте там, так сказать, в той части, которая, значит, называется «Охота за анунаками». Это описано, вот, как я представляю будущее. В общем-то, мне кажется, что с точки зрения логики и здравого смысла оно так и должно быть. Ну, попутно нужно будет и решать, и, так сказать, и государственные системы должны решать и вопросы, связанные с ответственностью за геноцид русского народа. Потому что, ну, в общем-то, так сказать, там очень много вопросов. Начался он со стороны большевиков в 17 году. И вот то, что там происходит на территории 404, на мой взгляд, это продолжение их действий. Продолжение. Вот, значит, отправляют на убой они, в общем-то, людей, которые говорят на русском языке. Они совершенно не жалея бросают их в какие-то штурмы. Вот, значит, все это система для того, чтобы гражданская война, так сказать, выросла в какую-то, в общем-то, так сказать, ненависть между частями русского народа. Потому что, еще раз подчеркну, я лично считаю, уверен в этом, что на территории 404 на пограничье живут русские люди. Неважно, даже там на самом западном пограничье, там, ну, конечно, какие-то гуцулы живут, но вот люди пишут, что это гуцулы, ну, возможно, это потомки древних европейцев. Возможно, опять же, не настаиваю. Но вот эти русины, они даже, в общем-то, и называются русины. Поэтому проблем, я думаю, что не будет. Само это, вот, так сказать, идея по язык пограничника, все это, так сказать, раскручивалось большевичками. То есть это часть геноцида была. Часть геноцида русского народа, уничтожение русского народа. В общем-то, поэтому вопрос еще пока, он уже звучит, но еще пока вот не настолько, так сказать, твердо, как он звучал, должен звучать. То есть с геноцидом еврейского народа со стороны гитлеровской Германии, ну, как-то более-менее разобрались. А вот с геноцидом русского народа, в общем-то, так сказать, пока еще нет. И я думаю, что наступит момент, когда за этот геноцид привлекут к ответственности, в том числе и, так сказать, различных товарищей из стран-партнеров. Вот. За 90-е годы тоже. Знаете? Ну, есть еще много вопросов. Так сказать, опять же, нравится кому-то, не нравится. Процесс идет. в Кремле там, или в Центробанке российском, они совершенно не хотели там, использовать какую-то там другую валюту цифровую, основанную на золоте. И зачем это им нужно? У них деньги там лежат в каких-то там американских, швейцарских там банках, структурах, в сейфах. Нахрен им это им нужно было? 300 лет не нужно. Но жизнь заставила. С той стороны, в общем, так сказать, начали действовать в том направлении, потому что система должна измениться. И сверху, я думаю, что какие-то усилия высших сил есть. Вадим, смотрел блогера из США. Ставка по кредитке 40%. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это только начало. Это начало. Так сказать, в России в начале 90-х было 150. Я просто помню эти проценты, так сказать, там, ты приходишь в банк, ну, просто мне говорили, там, приходишь в банк и говоришь, там, ну, сколько там кредита, ну, они там еще не дают, там, ну, 150%, это по блату, там, по, называется, по знакомству, так сказать. Вот такие вот проценты были. Но у России, еще раз подчеркну, не было столько, так сказать, денег напечатанных, сколько долларов, и огромные ресурсы. Поэтому, в общем, так сказать, все... в конечном счете все, так сказать, устаканилось. В Америке 27 триллионов долларов напечатано. Это только вот видимая часть айсберга. Еще какие-то там, мне присылали какие-то там, значит, бумаги каких-то корпораций, которые там тоже что-то там поназанимали. Там какие-то еще там, так сказать, квази-деньги, основанные на долларах. В принципе, в общем-то, так сказать, когда оно, вот оно качается, когда оно рухнет, там столько там всего вылезет, что вы даже и не предполагали. Но на этом этапе зато производителям будет хорошо. Все, что производят производители, будут со страшной силой, в общем, выметать из магазинов, так сказать. Конечно, цены будут такие высокие, потом будут закладываться на изменение цен, но я просто помню. Я все это просто помню. В рублях цены даже не писали. А зачем в рублях писать? Они меняются каждый день. Я просто помню. Писали прямо в долларах. Потому что доллары более-менее стабильны. Ну, я думаю, что если там предупрежден, значит вооружен. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Для слушателей программы «Русский взгляд» все будет нормально. Вот. Мы ждем этого времени. В общем, готовы к нему. Ну, и вступим в новый мир и посмотрим, что там будет получаться. Мы все это должны увидеть. Всем здоровья, хорошего настроения. Весна, такой тяжелый период. Поэтому не болейте. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.